Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит изучать 13 главу Евангелия от Марка. Если помните, в самом начале мы с вами говорили, что Евангелие от Марка – это Евангелие действия. Однако в этой главе действие словно замедляется, ибо здесь Марк приводит на проповедь Иисуса на горе Елеонской. Сходный по содержанию отрывок мы можем найти в Евангелии от Матфея. Однако, как обычно, Марк значительно более лаконичен. Давайте прочтем первый стих этой главы. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, смотри, какие камни и какие здания!» Можно было бы спросить, почему ученики вдруг обращают внимание Иисуса на храм? Предыдущая глава не дает на этот счет никаких объяснений. Однако контекст становится совершенно ясен, если мы посмотрим сходный отрывок в Евангелии от Матфея, глава 23, стих 38, где Иисус предрекает грядущее запустение храма. И, несомненно, учеников заинтриговали его слова, потому что им казалось совершенно невероятным, что с этим величественным храмом может что-то произойти. И они указывают ему на храм, чтобы удостовериться, что Иисус не упустил ничего. Читаем второй стих. «Иисус сказал ему в ответ, «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Отвечая, Господь преподает им один важный урок. В наши дни нас повсюду окружают величественные и грандиозные здания. Мы видим красоту, силу и мощь, и кажется, что они будут стоять вечно. Но на самом деле это не так. Стоит произойти хоть сколь-нибудь серьезному природному катаклизму, и от них ничего не останется. На самом деле все эти строения не вечны. И рано или поздно от них не останется камня на камне. Павел высказал ту же мысль во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 18 стихе, следующим образом. «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Друзья, здесь заложена важная духовная истина. Помните, как царь Навуходоносор, окидывая взором свой грандиозный и могущественный Вавилон, сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я?» Вполне возможно, что вам доводилось видеть фотографии руины этого самого Вавилона. Сейчас его уже нет. Вся его слава прошла, и больше нечем хвалиться. То же самое произойдет со всеми нашими современными городами. Именно это и говорит здесь Иисус. И я хочу спросить вас, смотрите ли вы действительно на то, что вечно? Далее мы читаем 3 и 4 стихи, где ученики спрашивают Иисуса. «И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей. Скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Здесь Марк приводит только два вопроса учеников. Однако в Евангелии от Матфея мы узнаем, что апостолы задают ему три вопроса. Они спрашивают, когда все это произойдет, то есть когда произойдет это разрушение и не останется камня на камне? Ответ на этот вопрос мы сможем найти в Евангелии от Луки. Также они спрашивают, каков признак его пришествия. И последний их вопрос – каковы будут признаки кончины века? Матфей и Марк приводят ответ нашего Господа на последние два вопроса. Матфей, по обыкновению, описывает все гораздо более подробно, нежели Марк. Однако Марк несколько иначе расставляет акценты. Нужно помнить, что он писал свое Евангелие для римлян, и поэтому он особо подчеркивает силу и драматизм грядущих событий. Прочтем 5 и 6 стихи. «Отвечая им, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Вы, наверное, уже обратили внимание, что предостережения против лжемессий и лжепророков постоянно повторяются на страницах Писания. Некоторые могут подумать, что в наши дни подобная опасность нам не угрожает. Но я полагаю, друзья мои, что это предостережение как нельзя более актуально в наши дни. Может показаться, что некоторые проповедники проповедуют Иисуса Христа из Библии, но это далеко не так. Христос, о котором они говорят, вовсе не был рожден от девы, Он никогда не творил никаких чудес, Он также никогда не проливал свою кровь за грехи этого мира, никогда не воскресал из мертвых и не возносился на небеса. И уж, конечно, их Иисус не собирается возвращаться на эту землю во второй раз. Доводилось ли вам читать в Библии о таком Иисусе? Иисус Христос, о котором нам рассказывает Писание, родился от Девы Марии, сотворил множество великих чудес и пролил свою кровь за грехи этого мира. Христос, предстающий нам на страницах Библии, воскрес из мертвых и вознесся на небеса, а также Ему предстоит прийти в этот мир вновь. Именно об этом говорит нам Святая Библия, настаивая на этих существенных деталях Его жизни. Причем Писание является единственным историческим свидетельством о Нем. Так что нет никаких сомнений в том, что либералы говорят о другом Христе, каком-то совершенно ином Иисусе, а любой другой Христос – это и есть Антихрист. Вот что говорит апостол Иоанн в своем первом послании во второй главе в 18 стихе. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то и мы познаем из того, что последнее время». В этом мире немало антихристов. В этом мире есть обманщики, которые называют себя мессиями. Так что Господь совершенно обоснованно предостерегает нас о них. Однако, друзья, говоря об антихристах, я вовсе не имею в виду истинного антихриста конца времен. Нужно понимать, что современные лжемессии как бы предваряют того, кто появится в конце. Читаем далее 7 и 8 стихи. «Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец». Характерными признаками всего нашего времени являются войны. Но верующих все это не должно пугать, ибо это еще не конец. Приход различных антихристов и военные конфликты еще не являются признаками конца времен. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. В наши дни человечество гордится своими достижениями. Предметом особой гордости является тот небывалый технологический скачок, свидетелями которому является наше поколение. При этом считается, что прогресс способствует процветанию Земли. Однако на самом деле вдруг выясняется, что прогресс – ведет лишь к загрязнению нашей планеты, так что, в конце концов, она становится полностью непригодной для жизни, и оказывается, что Библия предсказывает нам все эти несчастья. Интересно, что та самая книга, которую наука так старательно пытается опровергнуть, очень точно демонстрирует нам результаты этой самой науки. Еще не так давно люди полагали, что современная наука сможет решить все проблемы человечества. Но теперь мы уже убедились, что эта самая наука создает такие проблемы, которые ей самой уже не по плечу. Читаем далее 9 и 10 стихи. «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие». Я не думаю, друзья, что здесь идет речь о современной церкви. Под словом «Евангелие» Иисус подразумевает Евангелие Царства, или же Евангелие Благодати, суть которого сводится к словам «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иными словами, это Евангелие гласит «Он грядет». И, на мой взгляд, эти стихи относятся к периоду великой скорби, когда приход Иисуса уже будет не за горами. 11 стих. «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Часто ленивые проповедники используют этот стих как оправдание, чтобы не готовиться к своим проповедям. На этот счет я расскажу вам историю, которую я услышал от одного знакомого проповедника. Несколько лет назад он был проездом в одном городе и, сидя на вокзале, ожидал прибытия своего поезда. Чтобы не терять времени даром, он просматривал свои конспекты, готовясь к воскресной проповеди. Мой друг был одет как типичный пастор. И проходивший мимо человек, одетый точно так же, подошел и поинтересовался: «Вы проповедник?» Мой друг ответил: «Да, я проповедник». Подошедший спросил: «А что вы здесь делаете?» Он ответил, что просматривает свои записи, готовясь к предстоящей в воскресенье проповеди. В ответ он услышал изумленное: «Вы хотите сказать, что вы готовитесь к своим проповедям?» Моего друга это заинтриговало, и он спросил: «А неужели вы этого не делаете?» «Конечно, нет. Я просто позволяю Духу Святому говорить через меня», — ответил второй проповедник. И тогда мой друг задал единственный вопрос: «А что будет, если вы встанете за кафедру, а Святой Дух не станет говорить через вас? Как вы поступите в таком случае?» На что его собеседник признался: «В таких случаях получается, что я просто мямлю что-то несвязное, пока, наконец, Дух не снизойдет на меня». Я боюсь, друзья, что в наши дни найдется немало проповедников, которые тоже просто мямлят что-то несвязное и при этом используют в качестве оправдания те наставления, которые Господь дал своим ученикам. Мы должны понимать, что это совершенно ошибочное толкование Писания. 11 стих говорит о тех днях, когда 144 тысячи из народа Израиля будут свидетельствовать людям. Это повеление относится исключительно к ним. Так что этот стих не может являться оправданием тому, что мы перестанем готовиться к своим проповедям или урокам воскресной школы. Далее Господь продолжает в 12 и 13 стихах. «Предаст же брат брата насмерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». В те дни в мире наступит повсеместный антисемитизм, но Бог позаботится, чтобы его народ сумел выстоять в это время. А теперь мы читаем самую драматическую часть его проповеди, 14 стих. «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Здесь говорится о начале великой скорби. Мы знаем, что первые 3,5 года великой скорби пройдут относительно спокойно, потому что Антихрист сохраняет мир. Но затем, в середине этого периода, наступает так называемая мерзость запустения, о которой говорил еще пророк Даниил. Эта мерзость запустения будет стоять где не должно, а именно в святилище храма. Именно это и указывает, что здесь говорится об Израиле, потому что только у них может быть храм и святилище. Так что все эти слова Иисуса имеют отношение к израильскому народу. Далее стихи с 15 по 23. «А кто на кровле, тот не сходи в дом, и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою». Обратите внимание на спешность. Они должны были бежать без оглядки, бросив все свое имущество. «Горе беременным и питающим сосцами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою». А здесь мы уже видим начало великой скорби. Это будут ужасные дни. «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократятся те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос, или вот там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все». Лжехристы и лжепророки будут в те дни творить подлинные чудеса силы сатаны. Далее мы читаем описание второго пришествия нашего Господа, стихи с 24 по 27. Оно начинается с того, что светила этой вселенной померкнут. «Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою». Облака, о которых он говорит здесь, это вовсе не дождевые облака. Это облака славы, признак Божьего присутствия. «И тогда Он пошлет ангелов Своих, и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба». То, что описывается в 27 стихе, это вовсе не восхищение церкви. Мы знаем, что в момент восхищения верующие просто будут подняты с земли к Господу без помощи ангелов. А теперь мы подошли к притче о смоковнице, 28 и 29 стихи. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко при дверях». По моему мнению, смоковница здесь олицетворяет народ Израиля. Я знаю, что существуют и иные, вполне обоснованные толкования этого образа, хотя мне ближе мое объяснение. Далее, 30 стих. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет». Слова «род сей» могут относиться к народу Израиля. В этом случае 30 стих указывает на то, что народ Божий невозможно уничтожить. С другой стороны, слова «род сей» могут просто означать «поколение людей». В этом случае те, кто увидели все эти события, будут свидетелями их окончания. Я полагаю, что последнее объяснение этого стиха значительно более оправдано. Мне кажется, что здесь подчеркивается, насколько быстро происходят эти события, а не тот факт, что народ Израиля будет существовать вечно. Однако и тот, и другой факт могут быть подкреплены Писанием. 30 и 31 стихи. «Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Надо признать, что в этом стихе мы сталкиваемся со множеством толкований – Действительно, если Иисус – это Бог, трудно объяснить это отсутствие всеведения. Однако, если сравнить этот стих со сходным отрывком в Евангелии от Матфея, в 24 главе, в 36 стихе, мы увидим, что только Марк упоминает неведение сына. И здесь следует вспомнить, что Марк представляет нам Иисуса слугой, а раб не знает, что делает господин его. Представляя Иисуса слугой, Марк показывает его нам в его истинной человеческой сущности. Ибо он принял образ раба, сделавшись подобным человеком. Когда Иисус стал человеком, он ограничил, уничижил себя, дабы во всем стать, как мы. Будучи человеком, он не был вездесущим, а потому уместно предполагать, что Иисус сознательно ограничил себя и в своем всеведении. Далее стихи с 33 и до конца главы. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Во все времена Божий народ должен пребывать в бодрствовании и в молитве. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте. Эта притча завершает проповедь Иисуса на Елеонской горе. И говорится в ней о втором пришествии Господа. Его народ должен сознавать тот факт, что Иисус придет внезапно и потребует у людей отчета. Причем мы видим здесь, что его слуги должны не только бодрствовать и молиться, но и работать. Эти наставления бодрствовать даются всем нам, друзья. Но мы должны бодрствовать не в страхе и беспокойстве, а в надежде и ожидании благословенного мига его появления. Этой мыслью я бы хотел завершить нашу передачу. До свидания.